Разбор полета.
Добрый всем вечер. Это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Оксана Чиш. Это программа о людях, о решениях, которые эти люди принимают, и о мотивах, которыми они руководствуются.
У нас сегодня в гостях режиссер, телеведущий, самое главное, один из ведущих великой программы «Кейс» на «Эхо Москвы» Юлия Гусман. Юлия Соломович, здравствуйте.
Очень приятно. Здравствуйте.
Да. Ну, сегодня мы в программе «Разбор полета». Кейсы мы сегодня будем рассматривать исключительно только ваши. И у нас есть традиционный вопрос программы. Вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать жизнь?
Надо сказать, таких каких-то вот красивых, драматических историй, ну, таких судьбоносных для людей, страны и мира, не приходилось. Потому что, мне казалось, логика событий всегда определяла то, что я делаю. Единственное, что было постфактум, мне кажется, было важным и серьезным, то, что мы поддержали Ельцина, когда он позвонил, была создана вот эта самая группа депутатов нефракционная, помните, которых никуда не пустили?
Так.
И он позвонил и сказал, что ты можешь Дом кино, это лето было, июль, Дом кино открыть? Я говорю, у нас ремонт, мы не можем, никого нету. А нас никуда не пускают. И я собрал людей и спросил, готовы работать для революции? Я понимаю, что сейчас я говорю то, что как бы эти воспоминания нужно было забыть до начала рассказа. Ну вот, и все наши, кто был в городе, все согласились, мы 3 дня оставили стулья, которые размонтировали, чистили мыли, они пришли, 2 дня заседали.
В условиях ремонта, вот во всей этой атмосфере?
Нет. Ну, как, там особенно не было ремонта. Там просто мебель была вынесена. Ну, в общем, как это так, пыльная.
На выбор он шел еще тогда.
Когда. Еще когда это вот эта вся эта история была, это вот эта сбитая региональная депутатская группа.
А, все понятно, да. А почему вы приняли такое решение? Вы просто были за Ельцина?
А там не было никакого сомнения. Сейчас же, когда вот постфактум я с интересом наблюдаю о дискуссиях людей, которые родились или после, или было там 5 лет, но на самом деле там было, там так было, вот это то, что называется логика исторических событий. Вот рассказ о том, что если бы маршал Груши не опоздал на Ватерлоо, тогда бы. А вот у меня все казалось так, что вот так и должно быть, потому что Ельцин же, у него был штаб в Доме кино, и просто вообще, и всех был штаб тогда в Доме кино, потому что Дом кино, и, конечно, до Дома кино с русскими трофистов, после 5-го съезда, был самый демократический, самый, ну, сейчас смешно об этом говорить, самый такой прогрессивный и самый замечательный организации, в которой все и происходило.
Потрясающе.
Ну, вот вы так говорите, что логика событий всегда подсказывала, как поступать. Ну, не может такого быть. Нет, это уже постфактум кажется, что вот так же было вот прямо что предначертано, не знаю. А в момент, когда нужно решать, всегда же, наверное, есть сомнения. Как вы их разрешаете?
Ну, я же говорю, что, конечно, но просто там не было так, что вот я вот думал, кого, как я понял. Я дело в том, что никак не выступал против Горбачева. Мы с Горбачевым до сегодняшнего дня в замечательных отношениях. Михаил Сергеевич, на мой взгляд, они, вообще все эти люди, которых, кто себя топчет сейчас грязью, кто обливает моральной или материальной мочой, кто ненавидит их музеи, кто выкалывает глаза на портретах, на мой взгляд, они просто сыграли в истории человечества.
Человечество.
Не просто страна. Конечно, фантастическая роль. Потому что, но вы это не помните, но это же был мир, разделенный вот просто железными рвами, окопами и колючей проволокой. И то, что смогли сделать люди тогда, это потрясающе. С другой стороны, вот если глядя из сегодняшнего далекого, ну и такого небольшого, но все-таки 25 лет, да, даже больше, то, конечно, нужно было что-то делать по-другому. То есть, например, бесплатные столовые для лишившихся работы бедных людей, типа студенты, пенсионеры. Да, так. Там было много простых приемов. Вера в рыночную экономику, которая все поправит, все изменит, всех спасет и всех обрадует. Она, в общем, была, оказалась, на мой взгляд, не очень состоятельной. Потому что вместе с грязной мутной водой мы выкинули много всяких ребенков советской власти. Ребенков я специально говорю, потому что не детей, но ребенков отдельных. И я считаю, что, например, при советской власти были очень красивые и правильные выбраны векторы.
Угу.
Называйте их пропагандой, называйте их лозунгами, называйте даже лживыми целями. Но на самом деле, человек человеку друг, товарищ, брат. Раньше думай о родине, а потом о себе. Да, дружба народов, бесплатное здравоохранение, бесплатное медицинское обслуживание. Все имеют право дыхать летом в лагерях. Все заслуживают пенсионный возраст. Выйдя на пенсию, страна своих стариков не забывает. За столом никто у нас не лишний. Вот это вся... Потом там было переделано «За столом никто у нас не лившиц». Была эта песня переделана. И вот в эти... Это все. Конечно, это было как бы не так. Но я вот много раз говорил, что в городе Баку, где я жил, дружба народов, ну, вот как я ее видел в быту, я не знаю, как там подземных там лабиринтов мозгов, что складывалось. Но они действительно была. Мы действительно были абсолютно город больше миллиона человек, где жили представители множества национальностей, азербайджанцы, там, русские, украинцы, армяне, лезгины, грузины, евреи. Ну, огромное. Потрясающе вообще. Моя няня была украинка, и моего брата воспитала. И я говорил на трех, ну, пытался говорить на трех языках, на русском, азербайджанском и украинском. Потому что няня не говорила. Она, наверное, суржик, думаю, нечистый украинский. Ну, вот такая, я не знал даже, кто ребята в нашем классе, какой они национальности. И когда все стало рушиться, ломаться, то сейчас говорят, что вот Советский Союз жалко, да, катастрофа. Я считаю, мне тоже очень жалко. Если бы можно было сохранить вот то, что сейчас называется Европейским Союзом, да, чтобы в семье, ну, не тот скрепленный...
То есть не совок, а именно все нет, хорошее,
нет, не совок,
было...
Да. Да не просто, чтобы, понимаете, мы же могли каким-то образом договориться на берегу с этой конфедерацией. Там же много было попыток, много. Ну, а что сейчас, собственно говоря, сегодня нужно уважать братские страны, которые стали странами, думать о них, и не только думать о том, что как о выгодном приобретении или потере. И вот когда мы говорим о мигрантах, у меня просто сердце щемит. Я клянусь, когда говорят, мигранты подоехали, вчера были еще братья, вчера еще были, мы пели одинаковые песни. И я говорю, мне часто говорят, что это вот такая романтическая глупость, прекраснодушие. Идти к ним с песнями, с учебниками. Выясняется, не глупость. Сейчас многие так начинают читать, потому что, ну, хотелось бы, чтобы они бы стремились к Москве и к Санкт-Петербургу, и к России, потому что здесь удивительная медицина, потрясающее образование, великолепное...
Удивительное, главное слово, да.
Нет, я считаю, что потрясающее... обстановка, чудесная экология и дороги, пример для подражания. Поэтому все к нам стремятся, потому что они в Оксфорд, какой-нибудь Кембридж или лечиться в Германию. Хотя все почему-то там лечатся и там живут.
Слушайте, ну раз уж мы заговорили про Баку, давайте вернемся в самое начало из того, что мы хотим спросить, потому что ведь сначала не было никакого КВН, не было режиссерского, был медицинский.
Да, ну даже в медицинском был школьник.
Нет, ну понятно, да. Имеется в виду.
А какой город был, девочки? Сейчас город Баку прекрасен. Вот если будет у вас возможность, просто ну, туристическая поездка на 3 дня, вот поезжайте. Это просто сделали, да, такой Дубай, но с душой, да, такой почти. Но никого не было Дубая тогда. Было 2 больших дома. Один назывался «Монолит». Я думал всегда, непонятно, что это от слова «монолит», что как, я не знал. Я-то думал, один дом назывался «Бешмертабе», пятиэтажка. Он вот такой, это был невысокий город. Какой-то Марсель, Одесса, они все примерно одинаковые города. Я уже говорил, да, там, что там мы жили, все жили очень бедно. В сегодняшнем понимании биде, джакузи и бедли у каждого родственника, знакомого по двору. Я имею в виду не наш двор, но вообще по двору, как большой двор. Но я вам скажу, что вот у меня был папа-профессор, самый крупный терапевт, кардиолог в Закавказье, и мама-профессор проектного института, выдающийся ученый, лингвист, автор всех учебников английского языка для обучения в азербайджанской школе, то есть билингвистов обучать. И мы всю жизнь То есть вот они всю жизнь, там, и мы вместе с братом, пока не стали взрослыми, жили в коммунальной квартире, в доме трехэтажном, 1899 года постройки, где все так называемые услуги были вынесены из квартиры. То есть на площадке, потому что в восточных домах это такое, о боже, зимой, при всем том, что там было минус 2, сегодня ветер, как сегодня вот в этой трубе Нового Арбата, когда дует с моря, и там утром сидишь в 7 утра, чтобы идти в школу, прошу прощения, засидишь, но это не запрещено Роспотребнадзором, описание фактов и актов человеческой жизни. И при этом город был замечательный. И при этом, и это, знаете, это не те воспоминания, что сидит там дедушка Мазай и рассказывает, какие были вкусные зайцы когда-то. Нет. Нет. Жень, я тебе слово даю, что я ненавижу, говорит, ой, какая была водка вкусная, и небо голубое, и девушки длинноногие. Это все глупо собачье. Действительно, инжир бакинский и хурма азербайджанская, инжир желтый, только не черный, его никогда в мире такого нет. Да, в Чили черешня чемпион Чили, Аргентина малина.
Ну, инжир.
Какой инжир? Ну, только, правда, с 20 августа до 20 сентября, примерно так. Это белый, это желтый инжир, это море. Я никогда до сих пор не могу найти море, чтобы, я вам клянусь, чтобы был упругий песок, и он также упруго входит. Понимаешь, то есть нет этих намыва, переходит. Прекрасное море в Прибалтике, но холодное дико. Замечательное море в Анапе, но мелкое такое, что идешь час, потом все еще, да, ну, чуть выше колен, не скажу по что, но совсем недалеко от колен, понимаешь? И вот это... И вы можете сказать, а почему вот ты сейчас говоришь об этом? Потому что все мое представление о стране, о жизни, о семье, все оттуда. И у меня, кстати, мой брат такой же.
Родной город какой? Баку или Москва?
Сейчас уже и Москва тоже. Баку никогда не переставал быть моей родиной, Азербайджан. Ну, потому что там 200 поколений, 200 лет моих предков, понимаешь? С 1830 года, прабабушка. Но все там, мама, папа, все там остались в земле азербайджанской. Но в Москве сначала, хотя бывал сотни раз в Москве, учился в Москве на высших курсах кинорежиссеров. Жил на Шаболовка 12, снимал маленькую квартирку. Приезжал с 10 класса на экскурсии, на каток в парк Горького ходил. Не упал ни разу, хотя шел, как сейчас иду без коньков, тогда шел на коньках. Но я первое время в Москве, а я в Москве официально с 1987 года. Ну, как прописка назвал. Меня избрали просто директором Дома кино на съезде Турлинсоном, что было что невероятно. Бакинский еврей Сочиство Соломонович в этом жирном, вкусном месте, где центр билетов дефицитных, центр зубных техников.
Вот, наверное, когда шептались, понаехали. Мне кажется,
наверное,
сидели такие другие претенденты.
Было такое время, Женя, никто не шептался. Это, может, трудно поверить, что там никто не понаехал. Я такая была, как бы, абсолютно такая телевизионная, общая такая, ну, искусство звезда, но звездочка. Аж с 1967 года. Не было даже бабушки твоей. Там или бабушка, может, была. Понимаешь? И вот с тех пор и Москва сначала была для меня очень чужим городом в быту. Я сходил в дом к себе, в роскошный дом, там чудо получилось, там квартира, скажу, отдельно потом, эфира не хватит, такое было приключение. Я с ним здоровался, со мной никто не здоровался. И я продолжал, это был 17-этажный дом на улице Делегатской, и я продолжал упорно со всеми здороваться.
Воспитывали.
Я это, ну, как де-факто, ну, представь себе, что там не надо бить по рукам, когда человек пальцами с борща забрать, попробуй вилкой. Вот так я пробовал вилкой. И мы стали все здороваться. А сейчас, я когда снимал очередную квартиру, пока нашу не построили совсем недавно, мы жили с женой, да, мы жили с братом ее, мы жили на Мичуринском проспекте. Там такая альпийская деревня такой, там
такой.
У Дальцова. А там все здороваются. То есть нет, не я, ничего, не я. То есть очень много в жизни происходит. Вот я сейчас часто слышу тот тезис, который когда-то, я думал, что я сам первый придумал. Что у нас в стране гораздо больше людей читали Протопопа Аввакума и Ильфа и Петрова с Булгаковым, чем умели чистить зубы и принимать душ каждый день. Я серьезно говорю. Вот Вот это как голосебашка, без санитарной культуры нет культуры вообще. У нас же только культура. Это театры, консерватории. А то, что в сапогах пришел и с работы не успел, ну, сказать, привести себя в порядок, это не имеет значения, надо быть выше этого.
Ну, то есть культура с двух до четырех, а в остальное время...
А ты понимаешь, это это сейчас очень важно, чтобы не можно быть человек, который вот... Совсем грустно, когда такой ботаник, не чесанный, да, не бритый, не опрятный, но чудный человек, все говорят, замечательный человек, только ближе, чем на полтора метра нельзя подходить, потому что острый запах интеллекта идет, понимаешь, от него?
Слушай, давайте вернемся.
К медицинскому институту. Да, есть... Папа был врач, ну, я пошел в медицинский институт. Да, нет, ну как, я старший брат, Миша пошел. Филфак, мой младший брат,
англовед. С мамой разделили, что ли?
Да, просто, да, именно так. Да. Я пошел на стаж на медицинский институт. Там было так смешно, что мой папа был, вообще мама и папа были кристально чистые люди. Ну, это сейчас трудно себе представить, но в то время достаточно...
Никакого блата, возьмите
сына. Ну, слушайте, я расскажу. Вот вообще это... рубля, вот это мне рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом. Поверьте, да, это долгий разговор. В этом поколении было множество невероятно замечательных, не только талантливых, но и порядочных невероятных людей. И поэтому мы и жили, собственно говоря, в старой квартире, когда мама говорила Мона, она называла Мона, был сам Мона, ты же играешь себе в нарды, ты лечишь всех начальников. Попроси у них новую квартиру. Он отвечал, Лола. Лока он называл. Лока. Нет, нет, я не могу так. Они знают все, сами придут и сами все дадут. Но это цитата из Булгакова переиначена. Ничего не дало, так он и мама ушли из жизни в этой коммунальной квартире, которая когда-то, маленькая комнатенка, добавилась к трем нашим небольшим. Но что было у них замечательно, они так любили, уважали и гордились своей работой, своей нужностью людям, и люди так их... До сих пор в Баку все их помнят. Ну, уже то поколение. И там на стене в доме, сейчас на улице Алявсата Кулиева была Петра Бонтина, а до этого была Азиатская, это висит памятная доска мамы, папы. Но что интересно, что поразительно, какие были вокруг люди. И вот все другие... Вот мой папа ни разу не был за границей, кроме 5 дней в Болгарии. И был счастлив. А мама, которая была профессором английского языка, не видала никогда живых носителей языка. Они учили, как вот как финикийцы, как иврит. После этой схемы в язык
нарисованы.
Транскрипция. Вот, да, и пластинки все из возоборотов. Эгэт, шляпа, эбэ. Вообще, хотя она была как бы выдающийся переводчик, еще время войны тоже была военный переводчик. И вот это вообще, это удивительно. И вот когда пошел в медицинский институт, я совершенно не мог учиться в медицинском институте. Все же настоящие врачи обожают кровь, пот и слезы. Blood, sweat and tears. Они обожают резать, серьезно. Вот.
Ну, ладно, всех же, наверное, на первом курсе тошнит во время...
Послушай меня, кого тошнит, как меня, те идут в КВН, потом в театр. Нормальных никого не тошнило. Кто вот понимал? На втором курсе мы стали ассистировать хирургам. Значит, ну, помогать на операции, ну, держать там что-то, да. Все стремились, эти ночные дежурства. Я чуть в обморок не падал. Стыдно признаться, это можно будет вообще запикать, этот позор. Я не могу, меня захлебывает поток эмоций, потому что, говорит, никакого блата. Никакого блата. Мой папа, чтобы, когда я поступал в мединститут, мне сказал таким скучным кислым голосом. Я уезжаю в Кисловодск, чтобы даже не быть в городе, поступай сам, как хочешь. Я как хочешь. Там были у меня два друга, Виталий Соскин и Ян Кольфман, сейчас выдающиеся американские врачи. Они учили, а я их слушал, что запоминал. Мы сдали экзамены, а потом было зачисление. Много людей сдало на 4-5, на 5-5-5. И, значит, сидел ректор, проректор и еще пару профессоров самых известных. И вот туда заходили трясущиеся, им гоняли, там, мучили, и те выходили мокрые, потные, в зал зачисления. Я пришел. Ну, тоже хорошего мало. Умирает страх, как все. В общем, все выходят, кто выходит, говорит, все в порядке. Ну, говорит, ужас, кошмар. Ну, как в кино про школу. Я захожу, сидят эти боги, академик Эйвазов, академик Мамедов. Там же сидят эти боги. И фамилия, да, я говорю, я Икуш, вот Юрий, да, да. И я слышу, как председатель, знаешь, ректор тихо говорит соседу по Брянску, Богу Долгоду, это, говорит, сын Слава Басевича. Они улыбаются, и он мне говорит, get along, иди, мальчик, иди, сынок, учись. На это мое зачисление. То есть никто была не звонил, никто. Но вот эта репутация работала. И до сих пор работает. То есть моя, понимаешь? Тут выясняется, что это очень важно, Женя, поверь мне.
А у меня только один вопрос. А почему вы Женя называете?
Ну, это не важно.
Нет, прости.
Оксана.
Тем более, значит, Женя уже ушла. Дорогие друзья, я прошу прощения, что я назвал Оксану Женей, а Иру Анастасией. Да, хотя все должны быть Фрингенгауровыми.
А психиатрия, чтобы как раз быть подальше вот от того, где режут... Серьезно?
Да, да, все правильно говоришь.
Я думаю, что интересно.
Все правильно говоришь, Анастасия, приходящая в Оксану.
Феодор.
Да, все правильно. Да уже когда начался на 4-м курсе, я понял, что... Вообще, я хочу заниматься самодеятельностью, я и занимался. Общественной работой я и занимался. Не хочу я быть врачом. Ну, как папа. Значит, я пошел в психиатрию. Написал диссертацию «Клиника психологической корреляции при церебральном атеросклерозе». Не мог смотреть на этих больных. Не было еще никаких лекарств. Условия чудовищные. Тогда плохо было вообще. И вообще ничего не было. Когда мой папа получил первый в огромной клинике, он до 2 часов дня он, значит, лечил всех нефтяников района Сабунчей в огромной клинике 6 этажей. А после 2, 4-го главного управления Минздрава, это вот, да, лечил всех начальников. И вот когда там входил, и вот и убежала нянечка с пробилочкой и говорила, Слава Васильевич, у больного Ахмедова моча пошла. И папа был так счастлив. А я... Вот это вы настоящий,
ну, конечно,
настоящий
это врач.
И когда он получил первый эхокардиограф, я сейчас не очень кого-то примитивный, праздник был во всей клинике. Праздник. А я подумал, нет, пойду я психология, психиатрия, я-то увлекался. Мы там вставили опыты по телекинезу, все это экстрасенсы, все это
гипноз.
Телепатия. Ну, гипноз это простая вещь, а все это... Нет, гипноз как раз... Да, ну, я мог тебя научить гипнозу через 10 минут. А вот это все это нейролингвистическое программирование, потому что оно называлось, все эти... Мы так хотели... Я ночью ложился в какой-то на дежурке, ложился спать, а Виталий Соскин включал мне как-то учебник какого-то языка, и что я утром проснулся во сне,
да,
знаешь.
Да. Это работает, кстати.
Ничего не работает. Вообще, хочу вас успокоить, что главную мою ненависть на телевидении вызывает это вот экстрасенсы.
Спасибо большое.
Борьба с экстрасенсами, потому что это чисто или жулики, или дураки, или наивные. Четвертого там быть не может, к сожалению.
Сумасшедший, да.
Сумасшедший там, ну, наивный, несчастный. Но все остальные, которые говорят, я их не смотрю, да просто мне так становится бешенство. Я вел программу «Тема» на Первом канале, да, долго, почти 5 лет. Ток-шоу. А тогда было не такое, как сейчас, а такое было более такое познавательное.
Мы говорили по очереди, как минимум, я полагаю, да.
Замечательное было ток-шоу, я там такое познавательное, развлекательное. И одна из тем была вот экстрасенсы, телепаты. А тогда был модный эти наши 2 товарища. Да, ну вы знаете, о ком я говорил.
Заряжатели воды.
Да. Да. И пришел чувак. Такой благообразный, седой. А я психиатр, профессиональный психолог. И знаю, что это ненавижу. И он мне рассказывает при всех, во всем этом зале, он рассказывает, что он изобрел, он заговаривает воду. А еще заговорил вазелин.
О, Боже, я не хочу.
Если вазелином смазывать, да, вымя коровы, она дает больше молока. Это не шутка, это было правда, это в эфире, это записано. И когда я стал начать визжать над тем, он повернулся на меня, наорал и вышел. Мы так и показали в эфире, тогда все это было можно. Понимаешь, и вот психиатрия меня как бы только давала возможность 90% времени заниматься КВНом. А тогда, в 64-м году, мы впервые получили телевизионный сигнал из Москвы.
И стали смотреть КВН?
Да, КВН, само собой. Но мы увидели Красную площадь, парад, мы увидели Голубой огонек, мы увидели торжественное собрание и КВН. И город заболел КВНом, вырубился. В 65-м году все играли в КВН, в 67-68-м уже были сборная города, начали выступать, никогда ничего не проиграли, до 70-го года выступали, и дальше история вам известна, потому что каждый честный человек знает историю. К сожалению, никто не знает мои фильмы, не помнит, или спектакли. А КВН, вот как бы сейчас это...
Да, мы просто вынуждены прерваться ненадолго. У нас внезапно полпрограммы куда-то убежала. Вот. Мы продолжим буквально через пару минут. Это программа «Разбор полета». Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш сегодняшний гость Юлий Гусман.
Разбор полета. Разбор полета.
Ну что же, еще раз здравствуйте. Это программа «Разбор полета». Здесь в студии Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш сегодняшний гость, режиссер, телеведущий Юлий Гусман.
А вот если вас это так захватило, наверное, родители уже заметили, что как-то карьера сына уходит не туда.
Они,
наверное, как-то все-таки чаяли.
Там не так все было. Во-первых, надо отдать моим родителям, вот нашим родителям с моим братом, они никогда нас, кроме собственного примера, да, а он был пример, и примера своих друзей, нашего города и отношений, никогда никаких нотаций не было. И когда мы стали, вот я стал, тоже Миша подтянулся хотя бы всем ребенком, и мама заставила, сказала, я говорю, мама, ему 15 лет, нельзя в команде сборной, нет. Он говорит, нет, в общем, и мы взяли его, замечательно. Он был главным актером такой серьезных тем, а Адель Исмайлов был шутливых тем. Но мы стали невероятно популярными мгновенно. Представить сегодня век записанного телевидения невозможно, потому что это все был прямой эфир. 3-4 часа. Мы так или иначе то ли выступали, то ли приветствовали, то ли что-то вручали. Но мы каждый месяц по 3 часа торчали на экранах страны. И вот был такой случай. Мы жили. Первая игра с Воронежем. Кстати, конфеты оттуда.
Да, у нас конфеты. Да.
Мы жили в гостинице «Спутник» на Ленинском проспекте. Палочная дисциплина, в 11 отбой.
Кто там стоял с палкой-то?
Мы, команда.
А, то есть вы сами организовали?
У нас в команде было все, художники. Это было как армия. Болельщики. Опять длинный рассказ. Сейчас, если начну про КВН, мы до утра не уйдем.
Это правда.
Да, поэтому да, все было организовано. Там была капитан Жеса, команда, будущая жена моего брата, Джема. То есть там было все всерьез. И была очень неприятная тетка у меня на этаже дежурная. А я приходил домой всегда позже всех, потому что проверял, как там все легли. И я там, мне докладывали. Я серьезно, я был такой настоящий такой комсомольцу, добровольцу. Вот так, блин, так. Да, и... Всегда ворчала. Я говорю, извините. А я вообще как не ругаюсь, когда не нужно воевать. Я говорю, да. Опять ключ, давай, не давай. Короче. И вот мы выиграли КВН с Воронежем первый. Выиграли замечательно. И все поехали на банкет. А я остался с художниками. Значит, и нашими, скажем так, строителями, ребятами, потому что я считал, что как капитан должен сойти с корабля последним. И мы приехали, когда банкет практически уже завершался, все были уже веселенькие, девушки были разобраны, грустно в этом постоял и пошел спать. Утром, а дежурила там какая-то другая тетка. Утром, значит, я встаю, где-то вроде 11, и мы накануне условились, пойдем гулять по Ленинскому проспекту. А мы тогда пошили первой в стране форму. Синие блейзеры с гербом Баку, три огня. Галстуки красные, такие полосатые.
Вы начали первыми одеваться в форму.
Да. Но это нас упрекали очень многие. Mm-hmm. Потому что это опять долгая история, mm-hmm. что мы как бы КВН начал якобы превращаться в более профессиональное зрелище. Раньше все были такие студенты, никак не одеты. А мы вот поняли, что надо сражаться, скажем так, порядок бьет класс, как писал то ли Бисмарк, то ли Клаузевиц, то ли оба. Потому что, например, с командой Одессы, к примеру, блистательной командой того времени, самой остроумной за всю историю КВН, на мой взгляд, нам было очень тяжело в одних только, понимаешь, ну, шутка на шутку, понимаешь? А у нас, а вот тем, что вот театральностью, организованностью, конечно, без шуток нельзя, мы первые начали замечательно делать и побеждали, слава богу. И вот я вот, значит, стою, выхожу, и она мне говорит: ой, Гусман, живой, дайте автограф. А я автограф только вот это вкину. И я первый в своей жизни автограф, первый, написал этой почтенной тетушке. А потом мы вышли на улицу, а там была хорошая погода, это было лето, по-моему, начало, или, может, ранняя осень, боюсь соврать. И мы вышли в этой форме, красавца бакинская, кого-то человек 5-7. Из троллейбуса люди чуть ли не вываливались, когда видели живых КВНщиков. Представить себе сейчас невозможно. Знаешь почему? Потому что сегодня те же самые КВНщики породили гигантскую инфляцию на рынке юмора телевизионного. Ну как,
ну,
это,
конечно,
это замечательный социальный лифт. Я за них всех очень рад. Кто в списках Форбса, кто просто где-то в других списках. Ну, обратите внимание, что, ну, сейчас
только... Допингуют, в общем, да.
Да, только ленивый сейчас не создавал юмористическую программу. И даже если юмористический, то во всех почти программах сидят сценаристы, редакторы, продюсеры. Ну, вот вы знаете, да, там все. И вот такая история. Так я предал. Я пошел к папе, показал ему диссертацию. Сказал: отпусти меня на высшие курсы кинорежиссеров. Меня возьмут, потому что вот дадут это место в Азбирянской мастерской. И он, поскольку мной гордился, а там вообще был случай смешной и грустный, мой папа был счастлив делать доклад на конгрессе терапевтов в Москве. Ну, такая честь, провинциальный профессор, да, выступает. И там сидели все эти великие академики, папины учителя. И в числе их был академик Кассиль. Кстати, брат этого писателя Льва Кассиля. Да. И впервые подошли к папе и сказали: Солон Васильевич, вас хочет видеть академик Кассиль. И папа гордо, он доклад делал, пошел к нему, и он говорит, академик старый говорит: Соломон Васильевич, Юрий Гусман не ваш сын. Вот такая история. А потом КВН все-таки тоже часто спрашивают меня, вот столько лет, зачем? Я должен сказать, что я так предан этому вот молодежному действу, и мне так хочется, чтобы видели не только вот удачную или неудачную игру, удачную или неудачную команду, веселую или невеселую программу, а это замечательное дело, которое мы... Это вот есть та самая художественная самодеятельность, которой занимаются более 12 миллионов человек, 12 миллионов, и которых разбиты на, ну, думаю, сейчас около сотни лиг. И такое, и попадают в высшую лигу, и куда-то на телевидении, попадают в единицы, понимаешь, да, вот эти, играют для себя, это замечательно.
Ну, вот я, наверное, не права, но создается впечатление, что сейчас КВН все-таки это работа профессиональных сценаристов, профессиональных писателей шуток, профессиональных сценографов и так далее. Вот, вот это не обидно, что он стал такой, ну,
секунду,
организованный, что ли?
Давай так,
причесанный.
Разделим. Организованный, причесанный, вторая часть вопроса. Первая часть вопроса. Профессиональные сценаристы и художники. За всю историю КВН, за 55 лет, ну, с перерывом, ни почти ни у кого из профессиональных писателей, великих даже, ничего не получалось сделать в этой странной манере, которая называется потом Стёбом или КВНом. Это такой... Да, врать я не буду, и здесь ничего, никакого плохого я не вижу. КВНщики, которые успешно выступали, часто, как тренеры, помогают новым командам. Но только КВНщики. А что касается там художников, живописцев, то вообще никого нет.
Ну, это профессия.
Это люди. Теперь по поводу шоу. Вот когда-то у нас было много импровизации, тоже говорят. Ну, вот, а вот сейчас действительно у нас было больше импровизации. Во-первых, я хотел вас уверить, что кроме нескольких номеров, тогдашней программы КВН, вы бы не смогли бы и не хотели бы смотреть эти вялые шутки, эти паузы 30 секунд. Тогда это бы на рынке развлечений, простите за такой термин, не было ничего. Вообще ничего. Сегодня, если бы оставить сегодня как шоу, как музыкальность команд, как театральность команд, как яркость, она стала на порядок выше, только еще и потому, что легко можно было вернуться к импровизации, потому что они замечательно импровизируют. И, например, Александр Васильевич Масляков сейчас импровизирует сейчас на сцене лучше, чем команды. Никогда такого не было. И вот, обратите внимание, в Comedy Club там тоже Паша Воля и Гарик, они часто импровизируют лучше, чем то, что номер записанный. Но если бы допустить, чтобы редактура и КВН оставлять такой рыхлый, не отцензурированный, нет цензуры, но не отредактированный, ну, потому что мне, ну, там эти длинные паузы могли быть. Это, я же помню, как было. Я за всю жизнь тоже нет времени. Я вам сказал обязательно, когда-то спросите меня где-то, хоть в прокуратуре. У меня за всю жизнь есть две шутки, две импровизации за столько лет выступлений, которыми я горжусь и которыми, я считаю, вот они входят в золотую. Одна не импровизация, когда я усы снял, да, потом бороду снял. Да. Но это не импровизация, это было подготовлено. Да. Кстати, с Одессой вместе я лежал в гостинице в Одессе, там мы все сели, думали, как же потрясти народ после того, как мы уже выиграли. Но просто одну расскажу шутку, чтобы люди могли. Да, что людям интересно. Мне так хочется рассказать вам про спектакли с Великим Зельдиным, про фильмы. Но и хочу сказать про это. Вот про импровизацию. Мы играем с командой московской. КВН тематический, литературный. Они всегда были литературными. А до этого был КВН морской тематический. Про литературный не успею, а про морской расскажу. И вот такое задание. Капитан КВН МИСИ Андрей Меньшиков, очень известный сейчас корифей телевидения, и я. Сейчас тоже вообще кто-то. И дал такое задание. Мы капитаны, корабль у нас. Вызвать девушку из зала, чтобы она выполнила любое ее желание. Я позвал поэтессу Зумрюд Кулиеву, самую молодую красивую азербайджанку, хотя не мою девушку. Что-то там сделал в средней паршивости. А он вызвал свою жену Таню. Таня вышла и сказала ему, маленькая, красивая, говорит, Андрюша, поговори с Юриком, как капитан с капитаном. Он вынимает из кармана два платка и начинает мне махать, знаешь, это семафорной азбукой.
Да, флажковая азбука.
Махать, чего-то там машет. И я покрываюсь холодным потом, переходящий вообще в ступор, потому что я понимаю, что мне конец. Это же на глазах миллионной аудитории. Это прямая трансляция. Все видят, что я дебил. И более того, в программу подготовки входило изучение Морзе, и семафорной азбуки, и флажковых. Но кто готовит это, когда минута на счету? Кто себе? Я иду туда. Голгофа, понимаешь, я надеваю 32 зуба фальшивой улыбки, но я иду туда, все. Это гибель. И вдруг я не дошел до микрофона, и я понял, что я выигрываю. Я подошел и говорю, ну, это часто прием повторялся, и сейчас повторяется. Андрюша, повтори вопрос. Он говорит, пожалуйста, опять вынимает платки. И мне машет. Я, естественно, ничего не понимаю. Я смотрю, улыбаюсь. Зал затих, а зал пополам. Половина наша, болельщики. Это телетеатр, знаешь, где сейчас «Современник» даёт. А половина внимания наши. И я беру, и в этой гробовой тишине начинаю микрофон стучать вот так.
Азбука и Морзе.
Как будто, да нет, я азбука...
Ну, конечно.
Как будто... И зал умирает. Понимаешь, понимаешь, потому что зал. Потому что зал никто не понял, что он меня спросил.
Ну,
он не понял. Он типа говорил, там, привет тебе, Юрик, там, или рад тебя видеть. Я не знаю. А я ему тоже, потому что... И вот так, это вот то, та импровизация за 80 лет моего участия в КВН, которой я горжусь.
Послушайте, очень мало времени, но у нас очень много вопросов. Можно большим блицом?
Давай, блицом.
Значит, вот оценки, которые выставляет Юлий Гусман как жюри КВН, это просто вот смешно-не смешно? Или как? Там же градация намного больше наверняка.
Да, вопрос очень хороший, опять до утра застрял. На самом деле, вопрос очень правильный. Это не только смешно, не смешно, хотя, как бы, когда вот Масляков учит новых членов жюри, и как бы я тоже стараюсь помогать, то здесь это общее впечатление. Потому что смех бывает разный. У меня был большой конфликт такой, КВНовский, известный, с командой Самуил, как это?
Ну вот.
Это так... она была московская команда, там парень сейчас работает, хороший мальчик Саша Гудков, у Урганта работает. Ну, в общем, Двинятин.
Федор Двинятин.
Это вот такая, как бы, развлекуха без всякого смысла. Такая пародийная команда. А я всегда считал, что в КВН должно быть какой-то смысл. Понимаешь, какая-то не просто 500 девушек.
Это юмор абсурда, в общем-то.
Да. Но там даже не было большого. Абсурд тоже, хармс, это как бы не просто какая-то хрень, понимаешь? А там было какое-то просто веселое еле. И я им все время тогда ставил не очень хорошие оценки. И меня интернет возненавидел. И до сегодняшнего дня в графе в Википедии это отмечено как особое достижение, что я мучил команду Федор Двинятин. Вот. На самом деле судейство в КВН сейчас стало... как подтянулось. Сейчас все понимают более-менее, и жюри прошли тоже школу, понимаешь?
Ну, понятно.
Потому что почему Саша, почему Масляков Александр Васильевич берет постоянных более-менее членов жюри? Потому что это, знаешь, с мороза это кто как кажется. Да? Ну, сейчас ничего, да. Хорошо, сказал.
93-й год, Государственная Дума.
Зачем?
Это зачем, понятно, а вот куда? Это короткий рассказ. Зачем? Потому что я долгие годы работал, ну не долгие годы, все это время работал на команду Гайдара. Занимал там самые замечательные посты, если можно сказать. Очень старались, мечтали. Не буду сейчас рассказывать про свободу, которую называют лихими 90-ми. Для меня это, как и Ельцинский музей, для меня это самые святые годы, которые породили все, что есть. Бессмысленно сейчас спорить с народом, раз другой тренд. Но и как, скажем так, как оценку наших, там трое нас было главных таких супостатов и начальников, нас Егор Тимур спросил в Думу.
А двое других кто?
Это Мурашов и Голоков, покойный Голоков. Ну, там много было людей. Угу. И мы вошли в фракцию. Это было интересно. Я был уже зампредседателя комитета по геополитике. Да. Меня послали бороться, сейчас самое модное слово, бороться против ЛДПР, который там возглавлял ЛДПР. Это длинная история. Резюмирую, скажу. В моей жизни я никогда одномоментно вместе не видел столько противных людей. Я жил всегда в атмосфере. Я никогда не общался и никогда не дрался. При мне никогда не ругали национальность. Не знаю почему. Мне так повезло. Ну, Баку понятно, не Москве. Я бы убил бы уже до окончания фразы «жидовская морда», у него не было бы морды. Ни такой, ни жидовс, никакой. И я так привык к тому, что в моем городе и в моей жизни целевых друзей такого быть не может. А я еще каратист, спортсмен и красавец. И я бы сидел в этой думе и думал, елки, что это за люди? И что они несут? Понимаешь? И когда я приходил и говорил, Егор, я не могу. Я должен отвечать. Он говорит, нет, мы пришли сюда заниматься законотворчеством. Чего я делать не могу? И сейчас не...
Ну, вот я как раз хотел сказать, да. Законотворчество.
Да никак, было? Вот, к сожалению, но я потом получил эксклюзивное право сражаться. Вот Асовсов такой был, я и там, и вот мы там, мы, честно, постояли за правду, но это было, если ты не имеешь никаких умений воровать, прошу прощения, верьте, не верьте, то в детском саду, кто умеет, украдет замечательно много денег, а один в банке, работая с двери открытой, ничего не вынесет. Однажды я захотел что-то заработать на Думе. И было обязательно в 8-м кабинете. Дают машину «Жигули» за полцены. Ну, я формулирую, для депутатов. Я день весь прошастал, не нашел восьмой кабинет. Может, такое везение быть? Вот. И мне кажется, что сегодня Дума, на мой взгляд, даже еще грустное, более впечатление, потому что там была большая фракция, очень большая фракция была демократическая, хотя мы не были там в большинстве. И там было интересно, по крайней мере. А потом, после этого, я никогда, вот я занимался активной политикой, но с тех пор я все знаю, все понимаю, всем помогу и помогаю, но у меня перегорело все, потому что уже две революции мне сделать не получается.
В ужасе от того, как не успеваем ничего.
Да, но я уже знаю, я уже поняла, что нам придется писать вторую программу, потому что мы про КВН не успеем.
А давайте каждый... Ребята, вам нужно рассказать про Владимира Михайловича Зельдина. Да. Поверьте, никакой КВН. Это вообще гордость российской, русской культуры. И у нас, когда вот говорят, русофобы, русофобы. Я говорю, да какие русофобы? Возьмите бабушку моей жены, возьмите дедушку моей жены, возьмите маму моей жены, да, вот возьмите их, Мироновых, возьмите людей, которых, возьмите Дурского, возьмите Фрида, мы святые, чистые люди, неправда, что у нас в стране, вообще все подавляющие, сказать, говно, это неправда. Вот мы вручаем, в 20-м вручаем четвертый раз общероссийскую, Ира давно была вручала, национальную премию «Гражданская инициатива».
Кудрина, да.
Да, скажем так, это вот комитет России Кудрина, да. За хорошие дела, за всякие добрые дела, волонтеры, вот детей еще, да, пожары спасают, да, память сохраняют. И 25 городов я проехал по России за последние 3 года. Это очень много. И во всех мы проводили региональные премии. Какое количество замечательных, бескорыстных людей. Причем не глупых, понимаете, тоже какие-то странные люди там. Вопреки всему, живут они совершенно небогато, у них нет ничего. Иногда, а даже, можно сказать, часто губернаторы их зажимают. Потому что гражданская инициатива поощряется, как правило, сверху. А снизу она может представить какую-то нежелательную опасность.
Побочный эффект, да.
И я скажу, что вот приходите на эту церемонию, посмотрите, вы удивитесь. Просто сидел там вот такой Сережа Зверев, Сергей Зверев, знаете, известный,
конечно,
человек.
Ну,
он говорит, я чуть не плакал там, когда сидел. Клянусь вам. Не от того, что мы делаем шоу красивое там, или там поем песни тоже хорошие, а потому что это неправда. Выгодно кому-то или многим. Все скажут, что весь мир бардак, все люди мне плохо, все очень ужасно. Все. Не все. Мама, папа, Юрий Дунский, Валерий Фрид, Жора Вайнер и еще десяток людей, кто назову просто сходу, они делают честь любой системе и нашей на все времена forever.
Мы с вас берем слово. Да. В ближайшее время еще раз встретиться, отдельно
поговорим. С удовольствием, у нас осталось кино.
И про парк Советского
Союза. Нет, у нас осталось кино. У нас остался Зельдин, телевидение, радио. И я считаю, что даже двойная зарплата, хотя вот двойной гонорар, это тоже хорошо. Я буду помогать вот людям в районах. Эти 18 тысяч евро поделят на троих.
Ждем второй части.
Я смотрю, вторая серия, да, будет. Программа «Кейс» все-таки ворвалась. Да, ворвалась, да, программа финальный. «Разбор полета». Финале никак нельзя было без этого. Хорошо, значит, мы встретимся еще раз, поэтому и даже финальный вопрос не будем задавать, потому
прибережем
что мы его прибережем для следующей части. Итак, первая часть программы «Разбор полета» с режиссером, телеведущим, моим соведущим программы «Кейс» Юлием Гусиным. Юлия Соломонович, спасибо большое.
Спасибо вам.
До встречи.
Спасибо.
Разбор полета.